नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 11-я, детские игры Кришны, текст 58-й. Так все пастухи во главе с Махараджи Нандой наслаждались разговорами о лилах Кришны и Баларамы и погруженные в трансцендентное блаженство, даже не ощущали материальных страданий. В этом стихе объясняется, что дает человеку изучение или обсуждение Кришналил, написанное в Шримад Бхагаватам. Сатхья хридьяварутхья те тра критти бхи шушрушу бхе шубхис тат кашанат таткшанат. Живя во Вриндаване, Махараджа Нанда и Шода казались обыкновенными обитателями материального мира. Однако три волнения этого мира никогда не касались их, хотя они попадали в разные опасные ситуации, создаваемые демонами. Их пример должен служить нам уроком. Всему можем стать счастливыми, если, следуя примеру Махараджи, Нанды и других пастухов, просто будем беседовать об играх Кришны. Анартхапа шамам сакшат бхакти-йогам аттокшаджи локасяджана то видвамш чакрисат ваттасамхитам Бхагаватам 1.7.6. Вьясадева даровал нам это произведение, чтобы просто обсуждая Бхагавад-катху, каждый мог осознать свою непричастность к этому миру. Даже сейчас любой человек, где бы он ни жил, может быть счастлив и свободен от материальных страданий, если будет следовать наставлениям Шримад-Бхагаватам. Нет никакой надобности совершать аскезу. В наш век это очень трудно. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил «Сарватма снапанам парам виджайте Шри Кришна Сангхиртана». Как участники движения сознания Кришны мы стараемся распространять Шримад Бхагаватам, чтобы любой человек в любой части мира, рассказывая и слушая деяния Кришны, мог полностью присоединиться к этому движению избавиться от всех материальных страданий. В Бхагавад-гите об этом буквально говорится. Некое отвлечение внимания от страданий. И человек чувствует себя лучше, конечно. Это известно некоторым психологам, психоаналитикам, психиатрам. То есть болезнь называется сосредоточенность на чем-то материальном на одном. То в Гите говорится, что если человек на чем-то одном материальном сосредоточен, больше всего это признак гуны тьмы. Например, он считает, что его деятельность самая важная, чем он занимается. Это гуна тьмы, это болезнь. Если сосредоточен на деньгах и копит их всю жизнь, это болезнь. Болезнь состояния ума. Если мы сосредоточены на материи, то рекомендовано в Бхагаватам, Бхагавад-гите понять слово «сарва» – вся материя целиком, единство ее, связующие ее законы. Тогда человек выздоравливает, отвлекается от каких-то микровещей, которые беспокоят его, они его больше не беспокоят. Если он мыслит вселенскими масштабами, его не беспокоят мелочи. Это философ. Его не беспокоит наличие денег или отсутствие денег. Его, по большому счету, не беспокоят даже друзья и враги. Он мыслит вселенским образом, то есть широко. Но сосредоточен на каком-то одном материальном объекте, возникает странная вещь, в Гите говорится. Он созерцает этот объект и привязывается к нему. Им кажется, что без этого жить просто невозможно. Из-за привязанности рождается вожделение. И таким образом увергается в пучину страданий. Как только человек охватывает сильное материальное желание, вот это вожделение, он начинает страдать, ощущать материальный мир, мир страданий. Здесь говорится другая йога. Ум враг, но ум друг. Если его направить на трансцендентное, мы даже не замечаем этих вещей, потому что вожделение не беспокоит, желание не беспокоит. Мы видим полное целое, видим Кришну фактически через материю. В этом сознании человек не ощущает материальных страданий. Ну, не замечает как бы. Так же, как мы сейчас в материальном мире, люди не замечают ничего духовного. Бог перед глазами ничего не замечает. Они охвачены этими страстными желаниями, проблемами. Их ум просто наполнен проблемами, возбужденный ум постоянно днем и ночью. Вот так же можно ум погрузить в трансцендентное, говорится. И как люди не замечают Бога, так же можно не замечать материального существования. Точно так же. Ум враг, ум друг, говорится, Бхагавад-гита. Если он не под контролем, он обязательно развивает привязанности, вожделение, страстные желания, зависть, все остальное, там, самомнение. Целая череда идет. Анартх. Конечно же, живя в этих анартхах, кто же может быть счастлив? В Шримад-Бхагаватам говорится, что анартхи подобны камням острым на дороге на нашей жизни. Куда ни наступишь, больно. С кем не общаешься, проблемы. Куда не вникнешь, проблемы, противоречия. Что бы человек ни делал, не удовлетворен. Всегда какой-то раздражитель остается, да? Заноза, это раздражение, неудовлетворенность, раздражение. Это анартии, подобные вот этим острым камням, стеклу, вот этим вот неудобствам. Бхагаван говорит, обуйтесь, не надо эту дорогу убирать, невозможно. Нужно просто обуться, то есть просто необходимо настроить ум. Когда Кришна ходит по камням острым, они превращаются в топленое масло, говорится. Все ему доставляет блаженство. И также преданные могут не замечать этих неудобств, которые всегда сопутствуют материальному существованию. Все, что человека беспокоит, в Гите говорится, это различные покрытия вожделения, только это. Зародыш покрыт утробой матери. Зеркало покрыто пылью, огонь покрыт дымом, все имеет свое покрытие. И живое существо в разной степени также покрыто вожделением, говорится. То есть вожделение скрывает истинное знание живого существа. Делает его тупым, невежественным, совершающим ошибки. Отсюда постоянная неудовлетворенность. Я чего-то не вижу, чего-то не знаю, чего-то не понимаю, всегда чем-то недоволен. Каждую секунду своего времени. Это различная степень вожделения. Когда человек не находит прибежище в вожделении, он пытается найти прибежище в большем еще вожделении. Вот это вот глупость. Вот это глупость. Большее вожделение означает уже безумие. Безумие. Вот этот мир таков. И с другой стороны, если человек так безумно настроен, такие страстные желания, ну неужели такие страстные желания можно чем-то превзойти? Да, говорит, здесь трансцендентное безумие, оно превосходит все эти вещи. Самые безумные – это чистые преданные. Они не чувствуют даже боли в этом мире. Как? Сумасшедшие люди не чувствуют боли тоже. чувствуют боль, они сумасшедшие, они сосредоточены на чем-то, ничего другого не ощущают. Как Сталин перенес операцию без наркоза в годы войны. Это Прабхупада говорил, вот я от него это узнал. Без наркоза его резали долгое время, он просто молча терпел. Каким образом? Он владел этой йогой. Прабхупада объяснил, он был так сосредоточен на делах государства. Это не один пример правителей, которые были так сосредоточены, так привязаны к власти, что могли терпеть все, что угодно. Могли устраивать перевороты, войны ради просто власти, они могли вынести любые аскезы вообще. Что угодно. Убить родственников своих близких могли, кого угодно, что угодно, ради власти. Такая сосредоточенность, такая йога, говорится, такое вожделение. Если человек не получает должного результата на этом пути, в этом страстном пути, уже предел наступает его, он становится самоубийцей. Еще большее вожделение. То есть максимально вожделение выражается в самоуничтожении. Пример тому современная цивилизация. Такие страстные желания сражаться, доказать друг другу, что готовы запустить в ход пандемию, ядерное оружие, водородную бомбу, что угодно уже. Все. Это вожделение уже достигает отметки смертельной болезни 42 градусов, говорится. Это вожделение при помощи практики йоги сводится сначала к нулю. Сначала к нулю. В этом состоянии человек начинает видеть Бога. Прямо или косвенно, неважно. Для него очевидно, что Бог есть, разум ясный. Какие могут быть сомнения, если мы видим творение, значит, есть творец. Что тут сложного вообще? Но почему так сложно? Когда ум возбужден, враг этот. Это очень сложно понять. Почему не я творец? Почему Бог? А кто такой Бог? А кто видел? То есть ни одного научного вопроса они не задают. Ни одного научного аргумента не... Если говорят, никто не видел, значит его нет. Ну, мало ли, что мы не видели. Ни одного логичного, разумного нет вопроса утверждения. Только отрицание. Но когда вожделение сводится к нулю, и материальное желание лишнее к нулю, становится очевидно. То есть ум становится проводником знаний, друг, когда он под контролем, говорится. Этого недостаточно. Для ума недостаточно, ему нужно также какое-то блаженство, пища, много блаженства. Ум – это емкость, которая вмещает в себя безграничное множество. Разнообразие, желание и прочее. Если в материальном мире он так распространил себя в различные эти формы и ипостаси, то на самом деле... И он не нашел здесь прибежище, представьте себе. Ему не хватает всего этого разнообразия счастья. То он находит прибежище только в абсолютной истине, которая безграничное блаженство. Вместилище безграничного блаженства. Поэтому вожделение сводится к нулю, но затем развивается любовь к Богу. Здесь описывается любовь к Богу. Это 10-я песня Бхагаватам уже. Уже это как бы ну, последнее слово. И игры Кришны, этого достаточно, чтобы человек в этой жизни был освобожден. И если он проникнется этими играми, если он услышит их, он больше не будет жить в материальном мире, говорится. Уже при жизни он может на слух перенестись в ту атмосферу. Это йога. Так осуществляется йога. Здесь говорится, что они совсем не ощущали материальных страданий, то есть они не ощущали материального существования. Так Кришна и Баларама в играх и различных и развлечениях провели свое детство в Раджапуме. Они играли в прятки, строили игрушечные мосты через океан и прыгали повсюду, словно обезьяны. Это не трансцендентное развлечение. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Детские игры Кришны». Следующая глава, она больше такого криминального характера, это убийство. Это описывается убийство демона Акасуры. Вот. Криминально, потому что в эту эпоху Кришна никого не убивает. Это было бы странное движение сознания Кришны, если бы мы действительно сражались бы с оружием за сознание Кришны. Это было прошлые эпохи. Были войны, такие как Курукшетра и другие войны. Было много войн. Например, Паршурама воевал сотни лет, восстанавливать харму. Сотни лет. 21 поколение кшатриев. Сотни лет прошло. С этим топорищем ходил и вырубал одно поколение за другим. Они вырастали, производили потомство, он их уничтожал. И вырастали, производили потомство, он уничтожал всех на голову. Одним топором. Только за то, что они подняли голову против духовного сословия. Кшатрии перестали подчиняться и стали демонами. 21 раз. То есть всегда были эти войны. Когда Кришна приходил, он каждый день кого-то убивал. Нормально. Смертность была 100% у демонов. Пастушков оживлял, когда они выпили воду ему, да, они умерли от яда калии. И телята тоже. Когда Кришна пришел на берег Ямуны, он увидел, что они все мертвы. И коровы лежат, все мертвые, все покрыты, все берега. И друзья его тоже все мертвые. Он сразу понял, в чем дело. Страшный монстр поселился там в Ямуне. Страшный, ужасный монстр. Ядовитый. Там испарения шли. Было, ну, как экологическая катастрофа называется. Но он оживил своих друзей телят взглядом. Ну, прыгнул в Ямуну и выгнал оттуда этого змея. Не убил его в данном случае, нет. Змей стал преданным. Такого не бывает, чтобы змей стал преданным. Вы видели, чтобы змей стал преданным какой-то по природе вещи? Это очень сложно. Завистливым людям очень трудно стать преданными. Гордый, завистливый – это очень трудная задача. Ум становится врагом. Но даже если ум как змея, говорится, Кришна танцует на головах. Мы чувствуем, как Кришна танцует на наших головах. Так? В нашем уме возникают всякие постоянные вопросы, противоречия, хотя мы знаем шастры, слышали все ответы, и мы все ходим с проблемами, тем не менее. Есть проблемы. Мы просто вспоминаем наставление или шастру. Не должно быть, шастра избавляет от всего этого. Но нас не избавляет, потому что ум еще как змея. Мы с этим врагом ядовитым еще какое-то время живем. И вот от нас зависит, откажемся мы сами от этих мыслей, от этой природы или нет. Не откажемся, потому что это невозможно. Возможно, эту природу вручить Кришне только, больше никакого способа нет. Все наши личные попытки не увенчаются успехом, потому что это врожденная природа. А вот вручить себя Кришне, это возможно. Вот этой природу именно. Он говорит, о, я самый падший, я не вручу себя Кришне, я такой никому не нужен. Это ум, змея рассуждает так. Это ложная гордость такие берет, такие праведные такие слова находит. Нет, говорится, вручи себя, вот какой ты есть. Не оценивай эти вещи, Ниргуна. Кришна очистит все, он всемогущий. Почему ты не вручаешь себя, свою природу? Пусть она несовершенна, но почему ты не выполняешь это главное наставление? О, нет, когда я очищусь, да, когда я стану чистым преданным, вот тогда вручу себя Кришне. Это означает, что я просто не хочу себя вручать Кришне. Вручить себя Кришне, отдать эту природу в его руки. Вот эта вещь страшит многих людей. Тут какой-никакой я сам себе хозяин в жизни. Я повторяю, конечно, мантру, но я, тем не менее, сохраняю свою независимость от Кришны. Одновременно, параллельно с этим, я могу быть независимым. А что, в принципе, я могу отрегулировать свою жизнь так. Неплохо. Мантра дает мне хорошее настроение, поддерживает меня философски как-то и Как-то понемножку я продвигаюсь тоже духовно, но я еще сохраняю свою независимость. Мне нужно еще увидеть Кришну, прежде чем я вручу себя Кришне. Мне нужно еще убедиться, что он примет эту природу и так далее. Все, что Кришне предлагает с преданностью, он принимает. Даже ту пищу, которая греховна в этом мире, он принимает. Она вся греховна в этом мире. Но если она предлагает с любовью, он принимает эту пищу и возвращает просадом. Если мы это тело с этими анартхами, этот ум с этими противоречиями вручаем Кришне, это становится духовным. А это единственный способ. Но вот вручить себя Кришне, вот это вопрос. Лучше я стану наставником и буду других делать чистыми преданными. Как вы думаете, хороший вариант? Сам я еще независимость сохраняю, но других я буду пинать ногами, чтобы они стали чистыми преданными. Буду проводить семинары, курсы, давать наставления, этикет изучать и так далее, заставлять других следовать садане. И я стану независимым, но я буду иметь хорошую репутацию духовного наставника при этом. Есть много вариантов, которые он предложит. Ни один из них не работает. Кроме одного, вручить себя Кришне. Что у меня есть? Этот ум, эту природу вручить Кришне. Все. Не то, что нужно прослыть каким-то большим человеком сначала. Нет, Кришне это не нужно. Хотя, наверное, это легче все-таки, да, прослыть каким-то большим человеком, какую-то известность обрести, славу. Это, конечно, легче. И, может быть, это неизбежно, эти желания на каком-то этапе. Но мы сейчас не говорим, что плохо это или хорошо, мы говорим, что вот о вручении себя Кришне. Хотим прояснить этот вопрос у себя в сердце. Надо подойти к Кришне ближе просто. Ближе. Отринуть страх. Мы боимся смерти. Бхагаватам говорится, смерть боится Кришны. Майя не приближается к Кришне. Полубоги боятся Кришны. Брама боится Кришны. Господь Шива боится Кришны. Все боятся Кришну, не смерти. Люди просвещенные. Потому что не предаться Кришне, это большая проблема. Это хуже смерти. Но это люди в знании понимают уже. Люди же в знании не боятся. Боятся смерти, не боятся Кришны. Забыли просто об этом. Но мы-то уже знаем Кришну. Мы знаем, что Кришна отберет все материальные желания. И поэтому мы не спешим. Мы уже обучены и образованы. Мы не спешим предаваться Кришне. Может, момент смерти. Кришна сам придет, заберет меня на руках. Если нет, то я рожусь где-нибудь, я не против. Ну, буду заниматься преданным служением, но в этом мире. Вот здесь 10-я песня описывает эти игры Кришны, деяния его лично, его окружение лично, его формы и прочее, лично его качество. Зачем? Ну, просто чтобы мы вручили себя Кришне. Не просто варнашама дхарма, гьяна, какое-то развитое знание научное, благочестие, освященная пища, что еще, образование хорошее, чистота брахманическая. Нет, это не то, что хотел Господь Чайтанья Махапрабху. Он говорил только о предании Кришне, полном предании Кришне. Почему? Потому что век Кали, брахманическая культура невозможна. Это фарс просто. Это просто фарс. Предмет какой-то гордости. В этом нет ничего особенного в Брахмана вообще. Ничего особенного. Но в Кали-югу Брахман означает то, это престиж такой, что... С вами же вы меня можете сделать Брахмана? Спросил один лорд в Англии. Одного из саньяси, учеников Бхагаватам Сарасвати. Он говорит, да, вот если вы последуете этим принципам четырем, будете воспевать на четках, на джапа-малу будете вот, Да, вы можете развить качество брахмана. А что он сказал, это невозможно, то, что вы говорите. Это невозможно. Такие аскезы зачем? Вот просто стать брахмана, как-то вы сделали бы, но без этих аскез. Просто фарс. На самом деле, тот, кто соблюдает регулирующие принципы и воспевает 16 кругов джапа, если он становится брахманом, он становится преданным, потому что стать брахманом в век Кали непреданным практически невозможно. Ну нет, ни памяти, ни качеств таких врожденных. Там, брахманы, знаете, ну как, брахмана абас, так, тень брахмана говорится. Напоминает брахмана, брахма банду больше это. Таких могучных брахманов, как во времена Кришны, скажем, нет сейчас. Во времена Господа Чайтаньи уже таких брахманов было очень-очень мало, подлинных. Но в основном они все были майвади, персоналисты. Ну и на чем они держались? На престиже, на гордости. Не на преданном служении, нет. На ложном эго, том, самом утонченном, ложном эго. Культура, образование, влияние, вот что держит брахмана в гуне благости, развивает ложную гордость только, утонченную. Как Кешава Кашмири был таким брахманом. Великий ученый, на самом деле, что? Кто мог с ним вообще разговаривать? Все боялись, а Навадвипа, центр образования, боялись его присутствия. Великий ученый, преданный богине Сарасвати, получивший все благословения от нее, но не лишен ложной гордости. Вот в чем проблема. Господь Чайтанья с ним встретился. И он просто испытал такой позор, что он сначала чуть не умер. Ну и где же брахманическая культура? Брахман тут узнает дух. Для него честь без чести одинаковы. И Господь Чайтанья спас его честь, дав ему бхакти. И тогда он стал уже выше этого. Стал настоящим брахманом. Также Сарамбама Бхаттачарья был брахманом. И тоже чуть дар речи не потерял. Потому что ложное эго его не могло представить, как такой юнец саньяси опроверг все его доводы, высочайшие философские доводы. Он опроверг их на основании вед, очевидно, простые вещи. Он просто дар речи потерял. Господь Чайтанья спас его честь, дав ему бхакти, просто предался Кришне и все, он освободился от этой двойственности. Позор, честь, бесчестие, ученость, невежество, эти все вот обозначения, вот эти все вот в материальном мире, в Кали-югу. Потому что настоящий брахман в лесу живет, он ему не до престижа, он аскезу совершает непрерывно. Он не выставляет свой шнур на показ, не показывает всем, что он брахман, знаете, не командует. А не потому, что у него шнур висит на шее. В век Кали люди все используют для чувственного наслаждения. Так получается. Это культура варизмов. Атата Брахма Джигьясу. Сразу хэп, сразу Хари Кришна мантра поется. Сейчас нет гуны благости, поэтому нет варнашрама дхармы. Все внешние гуны. Поэтому дается Хари Кришна мантра. Другие мантры не даются. Они не работают в низших гунах природы. Так же, как Бхагавадгита, ее нельзя осмыслить в низших гунах материальной природы. Шримад Бхагаватам нет, только Парамахамсы могут понять, что тут написано. Вот так могут слушать об играх Кришны, они могут погрузиться и не ощущать материальной двойственности. Это Парамахамса. Но поскольку мы повторяем Хари Кришна мантру, нам дается сразу же Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита, минуя все остальные процессы, благодаря вот этой вибрации звука. От нас требуется усилия внимательного воспевания святого имени. Это все, что требуется. Прабхупада больше не раскрывал этот момент практически. Как повторять мантру? Просто слушайте, просто слушайте, просто слушайте. Не спите и слушайте, все. ушел Хари Кришна Махарадж, то джапа у многих просто ослабла, просто вылетела. Да, правда, вот до его ухода и после его ухода была огромная разница, как преданные повторяли мантру. До его ухода мантру повторяли, дым из ушей шел просто у всех. К мантре относились крайне серьезно все. Но после вот того события, и когда стали строить какие-то проекты большие, стали мантру просто вот в течение дня вот четки постоянно на руках и повторяли где угодно просто, между разговорами, между делами, ну как-то наматывали круги, как называли. Вот так все изменилось. И постепенно многие преданные стали уходить. А когда приехал Гуру Махарадж, как-то это было Сухарево, он говорит, джапа ретрит я проведу здесь. А все думали, какая джапа, у нас тут нужно проблемы решать. Проблемы руководства, проблемы там, вот гуру ушел. Вот об этом хотим поговорить, тут джапа, джапа, это мы уже делали. Он собрал преданных, говорит, так, вытащите четки из мешочка все. Так вот. И смотрите глазами на каждую бусину, которую вы повторяете. И давайте громко вместе повторять. А я буду, говорит, ходить и слушать вас тоже, и буду повторять. И вдруг все прояснилось. Джапа, мы забыли про святое имя. Мы проникли в эти страдания, в эту двойственность снова опустились, потому что получили вот этот удар в мае такой, что все перевернулось вверх дном, и мы снова ощутили эту двойственность, острые вот эти страдания, вот это несчастье, счастье, вот это прошлое, настоящее, будущее, все эти оценки, переоценки, кто какой, почему и как, все запуталось в голове, все перевернулось. Был удар майя очень мощный по движению. А ведь все просто оказалось, просто повторять святое имя нужно. И снова все становится на место. Оказывается, потрясающая картина. Потрясающая картина. На самом деле ничего не произошло. Просто кармические законы работают. Это все. Поэтому, ну вот, если мы эту садхану будем поддерживать стабильно, внимательно, мы тоже постепенно перестанем чувствовать эти проблемы в уме. Все меньше и меньше они нас будут беспокоить. Когда я летаю в самолетах, мне не нравится турбулентность. Ну, многим, все никому не нравится турбулентность. Эти в машине, машину трясет нормально. Но когда самолет так трясет, вау, и крылья там вот так вот здесь бывает. Бывает сильная турбулентность. Хотя, как нам говорили стюардессы, вы еще не видели сильной турбулентности. Когда была турбулентность такая, вот, когда крылья уже там все вот так вот, как у птицы. Скорее, это еще нет, это не сильная турбулентность, нормально. Вот когда вы, говорит, головой пробиваете потолок, говорит, и ломаете шейный позвонок, это вот это вот уже турбулентность, говорит, нормально. И когда стаканы взлетают вверх там с этого, со столиков, там воздушные ямы такие бывают, то есть бывает сильнее, и самолет выдерживает на самом деле. Но нервы не выдерживают. И однажды я летел в Астану на Ан-24 откуда-то. Тогда я уже боялся турбулентности, потому что раньше я ничего не боялся. Но когда в одну переделку попали, я стал чувствительным к турбулентности очень сильно. Малейший треск, я уже жду, сейчас будет удар какой-то. И вот мы летели, и там уже дело шло к посадке, стали снижаться, и началась турбулентность. Там ветра очень сильные, вот в тех регионах. Это там 24, как пушинка, вот туда, сюда, вниз, вверх, ну как угодно вообще. И так разворачивает его, ну сильный ветер очень боковой какой-то. Я думаю, боже мой, это сейчас полчаса, вот это все будет на моих нервах. А тут сосед какой-то сидит, глупый какой-то сосед, который меня спрашивает, ты кто, что там у тебя в мешочке там, а что у тебя тут на шее, а что у тебя там на затылке. Вот, я ему начинаю рассказывать Бхагавад-гиту. И вдруг замечаю, что мы просто вот на этих ремнях болтаемся, а я уже этого не замечаю, потому что я ему гиту хочу рассказать, а он тупой, понимаете. А он тупой, и мне нужно как-то ему объяснить. И я уже, знаете, уже загорелся вот этим вот, уже погрузился в философию Бхагавадгиты, и нас уже швыряет, вот один ремень нас держит вдвоем. Он держится за кресло, а я ему что-то доказываю, мне уже все равно, что самолета будет, абсолютно все равно. Турбулентность, ну то не турбулентность, вообще не волнует. Мне нужно ему объяснить Бхагавадгиту, понимаете? И одновременно вдруг я понял, о, это же йога, смотрите. Я сейчас не боюсь ничего, потому что просто говорю о Бхагавадгите. Ну, это возможно, значит, возможно. Ну, вот Кришна иногда такие нам дает ситуации, чтобы вот. И другие ситуации тоже дает Кришна, пандемию, допустим, дает тоже. Сейчас нам даже нравится пандемия, смотрите. Сначала мы испугались, теперь вот мы не замечаем, и наоборот, хорошо бы, чтобы она продлилась еще как-то, понимаете? Кто-то да, кто-то так уже думает, видите. Почему? Сознание Кришны. А для кого-то пандемия это конец существования, это экономика разваленная. Это неизвестно, какое будущее будет вообще у людей. Неизвестно, правда. Вот с этой материальной точки зрения сейчас задуматься, мы будем страдать. Но если мы читаем, мы понимаем, ничего не меняется, Кришна остается. Кришна знает всех, не только преданных, практикующих, но и не практикующих знает. Знает все руководство Казахстана, все руководство России, все руководство Америки знает поименно. Знает лично этот вирус. Все знает. Все под контролем. Почему же мы беспокоимся? А мы еще не вручили свою жизнь Кришне, потому что. Мы еще в процессе, вот, мы еще в процессе, мы еще не решили до конца не решили. Мы еще будем откладывать, пока мы такие люди, да, мы слышим, читаем, но мы не сразу все понимаем, мы слов еще не понимаем, нам нужна еще какая-то ситуация, какой-то нажим майи, какие-то стрессы, какие-то болезни. И тогда мы начинаем вспоминать, что Кришна говорит Бхагавадгите, о чем речь идет, что такое игры Кришны. Вот поэтому эти все события, они нам помогают на самом деле. Это милость Кришны. Несомненно, милость Кришны. С этой точки зрения, если мы погрузимся вот в это настроение, мы видим, как все прекрасно, на самом деле все складывается благоприятно для предания Кришне. Все уже устроено для этого. Мне не о чем беспокоиться, нужно просто вручить свою жизнь Кришне и все. Как? Внимательно повторять джапу, каждый день стараться. Вот стабильно нужно научиться делать. Внимательно, ответственно джапу повторять. Такое отношение нужно к святому имени. Привито. Конечно, нашему поколению было легче, когда не было еще разочарованных преданных. Все были просто фанатиками святого имени. И мы были воспитаны в этом фанатизме к святому имени. То старое поколение. Потом появились разочарованные преданные. Вот то поколение, которое пришло позже, они уже видели и таких с самого начала, и разочарованных преданных, и тех, кто серьезно воспевал. Поэтому они думали, можно и так, можно и так. А тогда нельзя было по-другому, только повторять мантру. И причем очень хорошо повторять мантру. Это сразу замечали старшие, что ты плохо повторяешь мантру. Почему? У тебя настроение плохое. Вот ты критикуешь, ты недоволен. Почему? А ты не слушаешь святое имя. Вот и все. Другого лекарства не было у нас. Сейчас психологи могут поговорить, конечно. Говорит, вот ты мантру не повторяешь, значит. Или ты принципы не соблюдаешь. Все в этом было. Сразу было все понятно. Сейчас мы так жестко не проповедуем. Говорим, а, ну да, давай, давай, выслушаем тебя, поймем, вот, почувствуем, да, вот эмоционально, вот такой метод. Тогда нет. Если у тебя вот такое настроение, значит, либо у тебя джапа плохая, либо ты принцип нарушаешь. Потому что если ты принципы соблюдаешь, мантру повторяешь внимательно, у тебя не должно быть таких проблем, простите. Не должно быть никаких проблем в уме. И все говорили, действительно так. Потому что это, когда мы внимательно повторяем мантру, проблем нет, все, я понял, все нормально. Надо соблюдать принципы внимательно, повторять мантру. Все, два наставления, все хорошо. Сейчас такая культура, что немножко расслабленно можно внимательно, ну и потом внимательно, я сам решу, то есть я независим до какой-то степени. Ну, можно и так. Не одну жизнь живем, в конце концов. Вечное живое существо, какие проблемы? можно и так. Но лучше всерьез отнестись к этому. Серьезно отнестись. Хорошо, если есть несколько, один-два вопроса?
Вопросов нет.
Нет вопросов. Тема ясная. Что нужно повторять 16 кругов, всегда, в принципе, какие вопросы могут быть? Если есть вопросы, значит, кто-то не повторяет мантру, не соблюдает принципы, так? Верно? Поэтому лучше не задавать сегодня вопросы. Вот эта логика может нас как раз сбить с толку. То, как ты сейчас вот сформулировала, как раз вот такая логика всех сбивает с толку. Действие оскорбления святого имени существует. Бхактюна Такур ввел 11-е. Можете забыть о 10 оскорблениях. Помните только 11-е правило. Вот что важно. Если ты думаешь, что из-за 10-го оскорбления я не могу внимательно повторять, это ловушка майи. Вот это есть как раз вот ловушка. Преданно думает, а, это из-за 10-го оскорбления, я пока не могу, потому что я еще привязан. Нет, просто внимательно повтори мантру. Перешагни через эту вещь, перешагни. Не спотыкайся, это ловушка ума.
Ну, настрой должен быть такой.
Просто внимательно. Это каждый может делать. Привязан, не привязан, обусловлен, не обусловлен. Каждый может внимание уделять, стараться это делать. Любой человек. Как умеет. И так каждый раз джапа становится борьба с умом, не так ли? Вот тогда это джапа. А когда мы просто смотрим на счетчик, сколько там еще осталось и так далее, это вот когда мы уже думаем о чем-то другом, мы уже спешим, мы уже хотим что-то делать, вот это уже не джапа. Считайте, что вы уже не работаете, джапы нет уже. Джапа это с участием ума, когда, тогда это джапа. То есть это тяжелая работа, когда ум не контролируется. Это тяжелый труд. Но он сразу дает хороший результат. Ум становится на место. В течение дня он шелковый просто. Пуленепробиваемый. Плюс принципы регулирующие. Вы обладаете энтузиазмом и убежденностью. Все, твердый, сильный очень. Это защищает нашу духовную жизнь. И как только вот наша джапа слабеет, внимание слабеет, давление начинается чувств, давление оценок каких-то двойственностей, и в уме возникают сложности. И джапу еще труднее становится повторять. Если так разобраться, то главная причина всех трудностей в том, как мы воспеваем святое имя, насколько качественно мы воспеваем святое имя, только в этом. Сейчас говорит о заботе о преданных, потому что ну не все преданные могут быть сильные, это все можно понять. Но сегодня наша тема такая. Есть снисхождение, да, но мы слишком много говорим о снисхождениях, понимаете? Потому что если мы много говорим о снисхождениях, они могут стать правилами, это ошибка будет. В последнее время снисхождений больше, чем... Почти о регулирующих принципах никто сейчас не говорит строго. Смотрите внимательно, о чем сейчас семинары? На какие-то философские темы много слышим, а просто о регулирующих принципах, о внимательной джапе, о том, что нет компромиссов, мы почти не слышим эти вещи. Умствующие глупцы, так говорил Шанкарачарья, умствующие глупцы, это вас не спасет в момент смерти. Имя святое спасет. Поэтому иногда мы должны просто для себя, иногда в уме отбросить компромиссы и заглянуть в эту вот истинную вещь. Да? Как моя джапа вообще? Вот я и святое имя, вот что это такое? А так мы астрологию сейчас любим, еще что-то любим. Это все нормально, это компромиссы помогают, да, вспомогательные косвенные вещи помогают нам. Но это не правило. Это никак не правило духовной жизни. В наше время смотреть гороскоп было позорно. Ты же преданный вообще. Зачем тебе гороскоп? У тебя святое имя есть вообще. Какой гороскоп? Один преданный подошел к одному из духовных учителей и сказал, вот там в Ятре у нас сейчас проблема, на преданных нападают духи в несколько случаев, то есть тонкие проблемы. Можно мы проведем ягью на Нарисимхадеву, чтобы духов этих изгнать? Сказал, нет, только Хари Кришна, джапу повторять. Так вы научитесь джапу повторять. Это были те времена. Сейчас делай, что хочешь. Сейчас компромиссов много. И никто не против. Хорошо, если мы помним главную вещь. Это не устраняется. Пожалуйста, пожалуйста. Нужен гороскоп, пожалуйста. Да, да, но не забудьте правильную вещь. Не забывайте. Основа основ. Главная вещь. Как Прабхупада, помните этот пример? Ученик подходит, Прабхупада, это в Майяпуре была, Прабхупада, у меня проблема серьезная, у меня белый стул. Сегодня пошел в туалет, белый стул, понимаете? Я очень беспокоен. А говорит, а что так обеспокоен? Прабхупада говорит. Ну, это стул, говорит. Он непостоянный. Сегодня белый, завтра серый, потом черный, потом коричневый. У меня, говорит, тоже то желтый, то белый, то серый. То коричневый, чего так беспокоишься? Это материальное существование, Прабхупада такую проповедь устроил. А потом после этого дал ему рекомендации по аюрведе, как что делать, пожалуйста. Не забывай главную вещь. Мы пользуемся всеми полезными вещами в жизни, да, и там и лекарства, и врачи, и все это эти. Но преданные могут забыть о джапе.
Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Если есть еще материальные желания, это тоже невнимательная джапа?
Материальные желания? По большому счету, да. Сегодня можно все свести к этому моменту. Прокнешь 64 круга мантры и посмотрим, какие у вас остались материальные желания в тот день. Вы сами увидите. Будете смеяться над всеми вашими материальными желаниями, которые имели до этого. Да, если хорошая джапа. Это только о материальных желаниях. Не потребностях. Не путайте потребности материальные и материальные желания. Материальные желания – это сверхпотребности что-то, искусственное. Иногда эти вещи смешивают преданные и не понимают, о чем речь идет. Потребности и желания – это разные вещи. Желаний у нас может быть миллионы, знаете, миллионы, они не кончаются никогда. А потребностей их всего немного, они необходимы.
Хари Кришна, а со скольки кругов нужно начинать? Стараться сразу 16 кругов или меньше нестабильно?
И если вы начинаете... Если вы начинаете, не обязательно 16 кругов. Вообще, Харинама Чинтамани, если вы почитаете, там рекомендация с 4 кругов начинает, преданный 4 круга. Мы не читали Харинама Чинтамани, ее не было в то время. Я начался с одного круга когда-то. И каждый день по одному кругу добавлял, не помню уже как. Но через месяц я читал уже 16 кругов. Хотя меня никто не просил это делать. Никто меня не проповедовал, как бы не убеждал в этом, просто все повторили 16 кругов инициированные преданные, я сам это решил. И сам вот понемножку наращивал, ну, так спонтанно это произошло. Но Харинама Чинтамани говорит, если практика джапа медитации с 4 кругов лучше всего. Один круг это хорошо, но если медитация, недостаточно это. 4 круга минимум. И там говорится не до 16, а до 64, так. Это не трудно будет, если вы внимательно это делаете. Если невнимательно, это невозможно повторить 64 круга мантры. Это с ума сойти можно. Бормотать что-то одно и то же, если невнимательно. Но если вы делаете внимательно, шаг за шагом, это несложно, потому что вы испытываете трансцендентные уже чувства. Наоборот, это привлекательный. Увеличиваете и не уменьшаете. Вот такой подход должен быть. Именно серьезный подход. Чтобы мы не играли в игрушки. То 16, то 2 круга, то ни одного, то 20 кругов. Это игрушки просто. Медитация, если мы занялись, ежедневная медитация должна быть стабильной. И вот тогда постепенно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом вы... определенную скорость, стабильную скорость, так ведь? И потом стабильная скорость есть, там, скажем, встречный попутный ветер рассчитывается, расстояние, и они точно время уже знают, когда они будут на место назначения. Все, стратегия ясна.
С уважительно ко всем преданным или нет отличий?
Да, ко всем преданным нужно относиться уважительно, но гуру особое должно быть почтение, особое. Вот это как бы духовная формулировка. Всех любим, но особенно любим Кришну. Не так, что любим Кришну, остальных не любим. Нет, любим всех. Но особенно есть любовь. Поэтому всех преданных мы уважаем, почитаем. Гуру – особое почтение. К парам-гуру – двойное почтение, чем к своему дикша-гуру, еще больше. Это этикет такой.
Почему внимательность и внимание дает силу? Не только при повторении, а в целом как принцип.
Внимательность – это значит контакт. Это и есть контакт духовный. Внимательность. Если мы внимательны, то это внимательность – это функция энергии чит, познания, сознания. Поэтому через энергию чит можем получать знания, не каким-то другим способом. Мы говорим, энергия вечности, энергия блаженства, и все медитируют в основном на энергию вечности, энергию блаженства в сознании Кришны. Но через энергию чит мы можем это только обрести. Это нужно осознать именно. А это внимание. Когда мы медитируем именно это медитация, это внимание, повышенное внимание, сосредоточенное внимание, концентрация внимания. На вечное знание, блаженство – это медитация. На Игоре Кришне – это медитация. Вот это контакт энергии чит. Тогда вы получаете знания, осознаете все, что вы слышите и видите. Контакт называется. Если нет внимания, нет контакта. Хорошо, спасибо. Дальше Прабхупада ки.